Здравствуйте, дорогие зрители. Мы рады, что вы присоединились к нашей программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Мы получили массу вопросов. Мы будем рады, если вы пришлете и сейчас вопросы на наш сайт kap.tv или на наш телефон 1-700-509-209. 1-700-509-209. Я хочу подчеркнуть, что вопросы можно присылать все время, не только сейчас. Мы собираем их два раза в неделю, в воскресенье и в четверг, перед программой, которая идет в 7 часов вечера. То есть пять программ, и сейчас идет два раза в неделю, новая программа. Есть очень много вопросов зрителей. То есть это две разных программы. Потому что у вас очень много вопросов, и это очень хорошо. Первый вопрос по телефону. Давайте-ка его послушаем. Здравствуйте, уважаемый Рав. Здравствуйте, чудесный Орен. Я бы хотела спросить у Рава, что это за эго, от которого надо избавляться? Я не понимаю, что это такое. Должна ли я избавиться от всех моих желаний, которые есть у человека, от определенного общества? Надо ли ставить, например, палатку в пустыне, от всего отказаться? Имеете ли вы это в виду, жить в таком искусственном пузыре? И поможет ли это привлечь высший свет? Ты видишь? Вопрос очень хороший. Все путаницы, есть еще больше путаницы, что человек должен делать в этом мире. Наша природа эгоистична. Хорошо, она делает нам проблемы, наша проблема тоже хорошо. Но что это за природа? Что нам с ней делать? То есть, прежде всего, описать, что такое наша природа, что такое мой эгоизм, что я называю эго. И второе, как я его исправляю, чтобы моя жизнь была лучше, и, может быть, если есть намерение достичь чего-то большего, чем эго, говорят, что можно достичь чего-то хорошего, духовной жизни какой-то, какого-то иного мира, почувствовать какую-то другую реальность, не ту, которую мы сейчас ощущаем. Давайте-ка по одному разберем эти вопросы. Во-первых, эгоизмом не называется то, что я хочу жить. Наша жизнь, наши желания, вопрос существования, выживания и наши обычные желания, с которыми мы находимся в этом мире, не называются эгоизмом. Эгоизмом называется, когда я хочу эксплуатировать ближнего ради собственной пользы во вред ближнему. Это называется эго. Если у нас обычные отношения, я тебе, ты мне, это называется... Идите и наживайтесь друг на друге. Как бизнес. Да, как бизнес. Ты делаешь мне, я тебе. Это не называется эгоизм. Эго называется, когда я хочу править тобой, когда я хочу измерять себя относительно тебя. Насколько мне лучше, чтобы тебе было хуже. Вот это начинается эгоизм. На уровнях неживом, растительном и животном нет эгоизма. Даже когда лев, поймавший оленя, сжирает его, это не называется эгоизм. Это природа, он просто выполняет указания природы. Когда я хочу подчинить другого, когда я хочу быть больше других, только в этом я чувствую, что я наполняюсь, вот это называется эго. То есть эго – это отношение к ближнему. Эго всегда плохое отношение, злое к ближнему. А теперь насчет палатки в пустыне. Нет, минутку. То есть мне не надо в этом ограничивать себя. Я могу есть, пить, то есть потреблять, да, наполнять себя любыми благами, жить в хорошей жизни, в семье. Нормальной, да. То есть это ненаказуемо. И таких людей масса в мире, которые что? Которые вот так живут. У них пока нет эго. Эго – это дополнительное желание к человеку, который хочет зарабатывать больше других за их счет. Он наносит им вред, чтобы ему было хорошо. Вот это начинается эгоизм, эго. Что тут делать? Именно такое эго против правила «возлюби ближнего, как себя», где мы должны исправить себя. Что делать? Ничего не поделаешь. Человек, который начинает стараться каким-либо образом делать благо другим, он попадает в проблемы, в несколько видов ошибок. Раздает свое имущество, просто странно очень относится к другим людям, прекраснодушие такое. Таких людей есть целые... Множество таких людей, сказано, сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу. Вот это злое начало, плохое отношение к ближнему, злое, откуда оно идет? Когда-то у нас было любовь к ближнему, братская любовь, возлюби ближнего как себя. У кого было? У народа Израиля. Мы с этого уровня упали, с уровня этой любви на уровень беспричинной ненависти. Это было во время... крушение храма. В этом и заключалось крушение храма. И оттуда, с тех пор, мы находимся все в отношениях, в злых отношениях друг к другу. Что, хорошо, что делать? Делать очень просто. Правильно использовать ту единственную силу, которая у нас есть. Это наука Каббалы. Или Тора, можно сказать, только не Тора, которую изучают, чтобы оставаться, какими мы есть, а для того, чтобы исправить эгоистические наши желания. Что она нам дает в этом процессе? Она нам дает Ормакив, окружающий свет, особую силу, которая и исправляет наш эгоизм. В Торе есть особая сила. Что такое Тора? Она рассказывает нам о жизни более духовной. Из того духовного уровня, если мы начинаем к нему стремиться, если мы начинаем стремиться к сближению с ним, правильному контакту с другими, на меня излучается эта сила. Это называется свет, возвращающий к источнику. Он исправляет мое отношение к ближним с плохого на хорошее. Это называется исправление меня. Да, и из этого хорошего отношения к ближним я начинаю чувствовать духовную жизнь. Не просто из хорошего отношения, а если я реализую Тору, в сущности, это уже превращается не в Тору, а в науку Каббала. Если я хочу извлечь эту силу из Торы, я должен действовать с внутренней частью Торы. Внутренняя часть Торы – это наука Каббала, это известно, и все это так и говорят. Поэтому вместо внешней Торы, которая говорит, как организовать нашу жизнь здесь, религиозным образом, вместо этого действовать в соответствии с внутренней частью Торы, наукой Каббала. И я получаю эту силу, которая исправляет меня. Когда она меня исправляет в отношениях к ближнему, в этих хороших, исправленных отношениях к ближнему, я начинаю чувствовать внутри иную жизнь, духовную жизнь. Я выхожу из себя. Я чувствую не то, что я получаю, а то, что есть вне меня. А вне меня, если я выхожу из себя, действительно, я чувствую духовную жизнь. Это не то, что я наблюдаю сейчас. То, что я сейчас наблюдаю, это я чувствую в моем эго, в моем желании получать. Когда я начинаю получать свет, возвращающий к источнику, он начинает меня улучшать, я чувствую иную реальность. Через эту реальность я чувствую высшую реальность. Тяжело, тяжело. В этот раз тяжело получилось. Может быть, следующий вопрос, и тогда прояснится. Следующий вопрос, когда я пришел к тебе из книги, которую я сейчас пишу, и мне тяжело выйти из этого состояния, когда я пишу книгу. Вопрос очень земной. Таль, и он или она спрашивает. Один из генеральных директоров Центра по обработке бизнес-информации говорит, что возможное банкротство крупного банка и крупного центра по вкладываниям грозит ли опасность народному Израилю, опасность народному хозяйству Израиля и серьезные удары. Да, тоже, а почему бы и нет? Ну, до сего дня у нас относительно мирно было, потому что у нас есть очень сильный регулятор. Да, наше Министерство финансов, да, но это не поможет. Мы все взаимосвязаны в мировую систему единую, и мы все связаны не только связями финансовыми, но и во всем, в промышленности, в экономике, в экспорте, импорте, во всем. И не может быть, чтобы мы не чувствовали падения, и падение очень большого. Во-первых, падение в хай-теке, потому что весь наш хай-тек очень сильно связан с Америкой. Там крупное падение, и это будет ощутимо здесь. И туда идут продукты, изделия наши, а куда они еще идут? Это будет по всему миру ощутимо. Я вот слушаю новости, потому что эти новости мне показывают то, что творится в мире более внутреннем виде. Так что вы видите? Я вижу, что люди прекратили покупать. Люди прекращают покупать. Покупают только насущное необходимое. Не машины, не квартиры за границей. Я говорю за границей. В Израиле пока иная картина. Ни квартиры, ни излишества, такие роскошества. Нет, человек покупает только то, что ему надо на сей день. Ни ремонты домов крупные, ни экскурсии дорогостоящие. Он, человек хочет быть уверен в сегодняшнем и завтрашнем дне. Он не знает, что будет завтра. Мы не можем сохранить потребности на целый год. Я экономлю деньги, и деньги, я думаю, что меня спасут, но деньги обесценятся. Что же делать, я не знаю. Да, выращивать в саду. Да, выращивать в саду можно, но сейчас есть миллиарды людей, которые живут именно в городах. Это не то, что было даже 50 лет назад. Минуточку, давайте-ка перейдем. У нас состояние тоже все ухудшается. Кризис глобальный и в финансах, не только в экономике, в промышленности, потому что не покупают, так уже не нужно делать. Надо увольнять людей, и, соответственно, у них не будет зарплаты и денег, чтобы покупать, и так далее. Эта спираль раскручивается, этот замкнутый круг. Кроме того, кризис в просвещении, культуре, в религиях, в науке, во всем. То есть человечество входит в такое замороженное состояние, замирает. И здесь в этом очень большая проблема. Проблема очень большая. Я уже не говорю о том, что это волнение в разных местах мира, и это забота лидеров политических. Но относительно Израиля, конечно, это тоже все произойдет. Я не знаю, будет ли это банкротство, разорение разных систем. Я не думаю, чтобы это так остро произошло. Может быть, действительно, есть банки, которые в взаимосвязях связаны с американскими, например, банками. Но обычно, я думаю, в Израиле это просто такое уменьшение, затишье. Выйти из этого кризиса мы можем только с помощью исправления наших взаимоотношений, как вы уже сказали раньше. То есть мир меняется только тем, что мы исправим все общество. И отношения с плохих на хорошие исправятся. И в этом ключ. Именно в Израиле, хотя мы не чувствуем пока, у нас ключ в руках. Если мы исправим себя, весь мир получит исправление. Это кажется очень странным. Я не могу за несколько слов это объяснить, но мы можем исправить весь кризис. И если мы этого не увидим как наша цель, придут следующие кризисы, и нас все будут обвинять в том, что расширяются эти кризисы. Относительно людей по телефону. Здравствуйте, уважаемый Раф Лайтман. Спасибо за вашу программу, очень интересную. У меня вопрос, злободневный вопрос. Как можно примириться с террористическими организациями? Вы говорите, что только мирным путем можно решить проблемы. Но как мы можем примириться и вести переговоры с такими организациями, как Хамас или Аль-Каида? Действительно ли только мирным путем можно решить эти проблемы, например, обстрела территории Израиля? Я никогда не говорил, что только мирным путем. Я не и принадлежу к лагерю Шалом Ахшав, и не принадлежу ни к левым, ни к правым организациям. Я думаю, что мир – это результат, а не средство. Но проблема вот в чем. Смотрите, мы сейчас посреди войны. Мы можем победить, кого мы хотим победить? Весь арабский мир, восточный, весь, и весь восточный, и весь арабский мир, они вместе, мы видим, что они вместе нападают на нас и обвиняют нас. Что мы можем? Мы можем выстоять против всех арабских стран, это более 1 000 000 000 человек? Не можем. То есть победить Хамас мы не способны. Мы можем сейчас на некоторое время оттянуть. Будут какие-то переходные процессы, но проблема останется. Этот гнойник, это место, это раковая опухоль, это останется, как пока растет у нас в Восточном Иерусалиме проблемы, на севере, в Ливане и Сирии, в Негеве. Масса проблем растет, которые в развитии. Но что мы настолько глупы и не понимаем, мы настолько простачки, что не понимаем, что мы не способны выстоять против всего этого. Наша победа именно может быть самой большой нашей проблемой вдруг. Может быть и проблемой. Победить мы не способны. Проиграть мы тоже не имеем права, потому что мы проигрываем, нас стирают с карты, это всем понятно. А Европа тихонечко подождет, скажет, ой, что там происходит, кроме нескольких с трудом выдавленных слов, мы ничего не услышим, как это уже было во время катастрофы. Что же делать? Ничего не поделаешь? Нет, ничего не поделаешь, победить не можем, проигрывать нельзя. Что же делать? Мы должны понять, решение именно в нас, как говорит нам наука Каббала. Конечно, надо охранять наши границы, надо решать проблемы. То есть это не отменяет проблемы защиты, вооруженной защиты. Но мы при этом должны исправлять себя. Если мы исправим наше общество, если мы будем объединены, этим мы создаем духовную силу в нас, которая и делает через эту духовную силу, она строит мир во всем мире. И тогда мы будем светом для других народов, и весь мир придет в мирное состояние, и нас поймут другие. Только таков путь. Так и описывается в книге Зор. И мы видим на протяжении всей истории, то, что писалось в книге Зор, выполнялось. Нету никакой иной системы, если мы этого не проделаем. Следующий вопрос. На интернет задали. Спрашивайте так. Как семейные отношения выглядят в духовном смысле? Надо ли воспринимать супруга как есть, или надо исправлять те вещи, которые мешают второму супругу? Я думаю, семейные отношения – это взаимосвязь такая между людьми. И я думаю, почти весь вопрос в том, чтобы каждый был готов уступать второму. Готов был уступать второму. Я с женой, например, мы очень различны. Я тоже. Буквально противоположны. Очень разными. Казалось бы, мы выросли в одном месте, росли более или менее в одном и том же окружении. Мы знакомы с раннего детства, то есть все воспитание с детства. Так как же решать проблемы? Да. Но это женщина и мужчина, это совершенно разные подходы к жизни. Это уже природа так обуславливает. Взаимные требования различные. С детьми во всем в жизни. Кроме того, что у меня всегда было направление в жизни мое, а у нее может быть и другое. В нашем случае это не так, но это вполне вероятно. То, что нам советуют мудрецы Каббалы в нашей земной общей жизни, уступки, взаимные уступки, работай над собой таким образом. Я понимаю, что есть разногласия, иногда дискуссии, чуть больше, чуть меньше. Надо знать, каким образом через 5 минут после этого к уступкам. То есть вы не из тех, кто требует от другого измениться. Это невозможно. Как я не могу измениться, так и второй не может измениться. Только высший свет, влияющий на нас, он создает мир свыше, он сделает мир между нами. Это очень высоко. Нет, не высоко. Нет, на нашем земном уровне. На нашем земном уровне мы видим людей, как они рождаются, такими они и завершают жизненный путь. Такой же человек и ничего не может с собой сделать. такое же животное, я не хочу унизить его. Это то, что есть в природе. Поэтому человек продолжает как есть. Что значит животное? Вы говорите о теле? Нет, нет. Я говорю о характере, природе, о генах человека. Сегодня мы раскрываем, что в нас все приводится в действие генами. Ген воровства, лжи, скупости или щедрости. Так мы и должны к другому относиться, что это вот у него, это его комплект генов, и с этим комплектом он и живет. А у меня мой комплект, но у нас есть общая жизнь, есть дети, и мы должны уважать друг друга и уступать в чем возможно. Я говорю чисто на земном уровне, но и главное, вот уступки, там, где не могу понять иного, я уступаю, я закрываю глаза и говорю, так и будет. Мы так говорили на чисто земном уровне и дали совет, как любая семья, не идите на изменения, другого, не требуйте от другого изменений, но уступайте, да, но в надежде, что и другой поступит соответственно. Теперь в духовном смысле, семейные отношения. Ваши рекомендации молодежной паре, которая хочет пожениться, что вы можете в духовном смысле посоветовать? Во-первых, я говорю, что может быть духовное развитие совершенно не связанное с совместной жизнью у каждого из них. То есть один развивается духовным образом, а второй нет. Это понятно, но не принуждать второго в семейной паре, не принуждать, что он тоже обязан. Скажем, вот я и жена. Вот я изучаю науку Каббала и преподаю, а она нет. Так ей запрещено принуждать меня или мне ее. Нет насилия в духовном. Но если вместе, хотя бы в маленькой мере, то можно помогать друг другу в чем-либо. Но мужчина в любом случае делает свою работу с мужчинами, с товарищами, а женщина присоединяется к этому в помощи, как в нашей материальной жизни. Мужчина по природе творения должен выходить на работу, на охоту, зарабатывать деньги, быть в связи с миром, править миром. И возвращаться домой, и дома его ждет жена и дети, семья ждет дома. Это в современной семье не очень-то так происходит, но это по природе вещей именно так. И вот так мы и должны относиться к нашим духовным занятиям. Мужчина участвует вместе с товарищами, создает мировое кли, создает связи между собой, как написано в книге «Дарование Торы». 600 тысяч мужчин стояли у горы Синай, и они получили духовное раскрытие, а через них жены и дети. То есть вы видите духовную роль наполовину мужскую, которая называется, наполовину мира называется мужской половиной, а вторая, да, но без жены можно выжить в этом мире, можно что-то сделать. Без мужчины легче, чем без женщины. То есть здесь есть взаимно противоположные вещи. Мужчина постигает, достигает чего-то, заработка, прибыли, а женщина организовывает жизнь. То, что мы говорим о науке Каббала, это происходит, все передается в женскую часть. И в ней, в женской части, все это находится, скапливается, пока не раскрывается. Я чувствую здесь женская часть как двигатель. Да, женщина подталкивает мужа, иди заработай, надо поддерживать дом и так далее, и так далее. Без желания женщины мужчина останется совершенно, на кровати останется, на диване останется валяться. То есть следует видеть правильную реализацию каждого. Давайте еще один вопрос по телефону. Йоси из Ашкелона. Давайте послушаем. Здравствуйте, уважаемый Рав. Меня зовут Йоси, я из Ашкелона. Я хотел задать вопрос. Ваши объяснения, я слушал ваши объяснения по поводу взаимного поручительства. Сожалею, но лично я не очень понял ваши объяснения. Не могли бы вы расширить, детальнее, подробнее объяснить, как я могу быть поручителем за кого-то, кто вообще не находится в нашей стране, живет где-то далеко? Какая взаимная любовь может быть между нами? Да, я тоже так думал. Но когда изучают науку Каббала, начинают чувствовать, весь мир, что это единая система, и не люди в этом мире, а система душ общая. Есть множество, есть плоскость материальная, где я здесь вижу людей, которые живут на поверхности земного шара, их взаимоотношения, их игры, и есть под ними, в основе их, система взаимосвязи душ, где все взаимосвязаны друг с другом. Вы наверняка видели наш клип о шестеренках. Вот так действует система душ, и мы вот так действуем, хотим мы того или не хотим. Проблема, что когда мы находимся в системе вот этой внутренней, взаимосвязаны друг с другом образом, четким, жестким, однозначным, мы находимся в нашем осознании, вроде бы оторваны друг от друга. Я хочу, позвонил тебе, нет, нет, и вот так каждый день. Цель творения природы — ввести нас в истинную связь, как мы внутри, в душах связаны, чтобы мы были также связаны и в этом мире. Поэтому мы чувствуем кризис. Что такое кризис? Кризис — это не кризис, это просто демонстрация, можно сказать, природы, насколько она показывает, насколько мы неподобны ей, насколько мы неправильно связаны друг с другом. Насколько мы сейчас исправим себя в этой же мере, в нашей взаимосвязи между нами, в этой мере кризис вдруг удалится, отдалится, пока полностью не пропадет. Наши взаимосвязи, взаимные друг с другом, в нашем понимании, в нашей ответственности взаимной, что нам надо это делать, а иначе мы входим в проблемы все больше и больше, это взаимная ответственность, и называется поручительством. Я обязан вместе со всеми прийти к пониманию и сказать: друзья, у нас нет выхода. Мы, весь мир, маленькая деревушка, мы все влияем друг на друга полностью, как в эффекте бабочки. Человек должен сказать: от меня зависит весь мир. И сказать, что это действительно так. Он, исправляя себя, исправляет весь мир на чашу заслуг. Если мы почувствуем хотя бы в рамках Израиля, мы создадим здесь духовную связь в нашей взаимосвязи. И эта духовная сила будет воздействовать на все прочее человечество, и мы достигнем шалом, мира или шлемут, совершенства. И поэтому в наши дни, когда происходит такой кризис, надеюсь, что люди услышат то, что говорит наука Каббала, и востребуют эту силу, которая называется свет, возвращающий к источнику. И эта сила сделает мир между нами. Тогда мы почувствуем жизнь совершенно иную. Или, а иначе мы все время, не дай Бог, будем в раскрытии все худшего зла, все больше. Я думаю, эти ваши слова, что придет свет и сделает между нами иную жизнь, они дают мне вкус конгресса, который скоро будет у нас в стране. И я надеюсь, что если и вы проведаете, это будет в самом начале февраля, со 2 по 4 февраля в Тель-Авиве, в Ганейта Аруха, в центральном зале. Около 6000 человек со всего мира приедут. Это раз в год такой конгресс, это мероприятие, которое действительно дает ощущение, что все эти вещи, о которых мы говорим, это практически, очень практично, а не какие-то недостижимые вещи. Мы чувствуем, что вот здесь и сейчас рождается новый мир. Итак, я хотел, чтобы и вы заглянули к нам. И есть у меня маленькая полминутки на коротенький вопрос. Факт, что каббалист знает все без всяких сомнений, не превращает его в жизнь в унылую и предвидимую. Нет, нет. Приключения все время приятные и неприятные. Оттуда, с одной и с другой стороны. Потому что каббалист связан со всем человечеством и чувствует влияние доброе от всех. То есть не надоедает, нет, нет. Можно на этот счет быть спокойным, можно быть спокойным. И давайте испытаем эти приключения, наши телефоны. Для вопросов и вообще для любых деталей 1-700-509-209, 1-700-509-209. И можно присылать вопросы на наш сайт kap.tv, как я уже сказал. Если заглянете к нам на конгресс, мы будем очень рады и вместе построим новый духовный мир. Спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо, я вас тоже приглашаю. Спасибо, всего вам доброго. До встречи.